Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Недавно с Кристиной Чистяковой мы говорили о том, что счастью нужно тоже учиться, и для этого нужны определенные навыки. Разговор мы не закончили, потому что оказался он очень интересным, насыщенный вашими комментариями, моими возражениями, естественно, всегдашними по поводу, так сказать, умных слов Кристины Чистяковой. И мы решили продолжить прошлый эфир, почти вчерашний, да, был ровно неделю назад, о навыках счастья. У нас их есть целых 5 навыков счастья на сегодня, если мы успеем. Ну как же, разве не 5, Кристина Чистякова? 5, да, осталось 5, которые мы планировали обсудить с вами. Ваши лайки, репосты, комментарии мы обязательно ждем. Все очень важно, и лайки, и репосты, и комментарии, все по отдельности и вместе очень важно. И это все делает наш эфир интереснее, насыщеннее вашими комментариями. Ну и, конечно, люди, которые благодаря вашим лайкам и репостам и комментариям подключаются, новые люди, мы тоже вам за них благодарны, а их приветствуем категорически. И всем вам напоминаем о том, что у нас есть 2 ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка – это ссылка для регистрации. Почему? Это 2-я ссылка. Первая ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово. А вот 2-я ссылка для регистрации, которая, возможно, вам тоже поможет обрести эти самые навыки счастья, потому что это 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему с нашими психологами, консультантами. Поехали.
Привет всем. Я улыбаюсь, потому что услышала нашу заставку и поняла, как она подходит к нашему эфиру. Да? Там же мы говорим в заставке, да, что наши консультанты помогут понять, что значит счастье и как его добиться, какими путями можно. Ну так, поехали.
Пожалуйста, я перебью. У тебя был план в голове, наверное, да? Скорее всего, но я тебя перебью и попрошу, может быть,
как обычно,
напомнить нашим слушателям, во-первых, почему навыки для счастья нужно иметь, и буквально за 2-3 минуты, там, а может даже и короче, прошлую передачу с тобой обсуждали, буквально вот быстренько, блицем таким.
Спасибо, Влад, я как раз собиралась этим заняться. И тогда я сейчас действительно скажу, что такое счастливая жизнь, что такое счастье, что такое навыки. Быстро, 2-3 минуты, да, и тогда мы знаем, да, что счастье с точки зрения психологии – это состояние психики, при котором человек ощущает благодарность за все то, что имеет. И это то состояние, которое является самым оптимальным для творчества, для развития, для роста духовного и душевного и вообще роста как личности, да. Но счастье так просто само по себе не бывает. Оно бывает спонтанным, но это мимолетно. Чтобы жить долго и счастливо, да, и быть счастливым в процессе, да, осуществлять как бы процесс счастья, скажем так, да, длительный, для этого нужны необходимые навыки. Итак, что такое навык? Навык – это действие, доведенное до автоматизма путем многократного повторения. Соответственно, чтобы его довести до автоматизма, мы должны его знать. То есть то действие, которое мы должны осуществлять, то действие, которое мы должны применять для того, чтобы быть счастливыми. И на той передаче мы с тобой рассмотрели 3 основных навыка, причем прошу заметить всех зрителей.
У тебя звук пропал. Подожди. У тебя звук пропал. Звук пропал у тебя. Я тебя не слышу.
Обязательно очень, я не знаю, что с звуком.
Все, ты появилась, ты снова в эфире.
Очень важно понимать, что навыки, которые мы сейчас будем озвучивать, они желательно должны приобретаться последовательно, а не как попало, да. И первый самый важный навык, да, это признать свои собственные несовершенства и право на их существование, то есть на то, что я могу быть несовершенным. Да? Это мы говорили, мы об этом рассказывали на той передаче, долго это обсуждали, ее можно посмотреть в повторе, если захотеть, да? кто заинтересуется. Тем самым мы прорабатываем такое чувство, как токсичный стыд. да, и учимся принимать себя несовершенного. Второй навык – это признавать свое право ошибаться, то есть право на ошибку. Я имею право на ошибку. Да? И тогда этот навык дает нам хорошую такую проработку с таким чувством, как вина, да, токсичная вина. Потому что бывает здоровая вина, бывает токсичная вина. Да? И тогда человек не боится уже ошибаться, он ошибается, какой-то урок из этого извлекает и идет дальше. И третий навык, который мы рассмотрели, да, это принимать других с их недостатками. Помнишь, мы с тобой говорили, да, что без первого навыка невозможно осуществить третий, потому что если я не принимаю свои недостатки, то и твои недостатки я тоже навряд ли приму, потому что у меня запрет, значит, у тебя запрет должен быть на это. Вот. Это то, что мы с тобой говорили, обсуждали, проговаривали, спорили, конфронтировали, да, по поводу вот этих трех навыков, которые были в той передаче. А сейчас я предлагаю все-таки еще пять узнать. И первый из них, который будет, это такой очень навык серьезный, это в принципе признать несовершенство этого мира. То есть необходимо признать несовершенство этого мира, чтобы... для чего? А для того, чтобы высвободить массу энергии и массу возможностей для того, чтобы познавать себя в этом мире, так как существует такое понятие, как система, и существует такое понятие, как индивидуум. Я знаю, что у тебя в голове уже рождается много вопросов, как со мной поспорить, и ты мне даже сейчас скажешь, как же были личности, которые меняли Вселенную, да, то есть меняли какие-то там изобретения, изобретали. Тем не менее, если есть система и есть один индивидуум, а система всегда победит индивидуума. То есть бороться в одиночку против системы – это утопия. Да? То есть
тем не менее, как говорится, в одной юмореске, да, в одном стендапе, да, и тем не менее.
Смотри, это про что? Давай, например, возьмем такую систему, как семья. Это очень такая, для всех важная система, да, у всех есть семья. И тогда смотри, получается какая интересная картина. Предположим, есть мама, папа и двое детей. Так вот, есть мама с функцией мамы, есть папа с функцией папы, есть мама, первый ребенок с функцией первенца, и есть второй ребенок, младший ребенок, да, и они, каждый из них, играют какую-то роль, да. Но в системе еще бывают такие моменты, знаешь, когда система ставит человека, например, как добытчика, назначает, ты будешь добытчиком, да, или ты будешь, например, козлом отпущения, или ты будешь серой массой, или ты будешь тихоней, да. Так вот, систему, как бы ты ни хотел перевернуть свою роль в системе, она все равно будет тебя воспринимать таким. Но свое отношение к самому себе ты поменять можешь. Она там пускай как хочет тебя считает и кем хочет, но ты можешь себя этим человеком не считать. Ты можешь не со своей ролью не смиряться. Поэтому, понимаешь, почему так важно принимать несовершенство? То есть любая система, она несовершенна. То есть любая, не существует идеальной системы. А система – это как живой механизм. То же самое государство, да?
Да, кто-то делает, я с тобой не согласен. Я с тобой не согласен. Ты же хотела, чтобы я с тобой не соглашался, да? Я с тобой не соглашаюсь. Понимаешь?
Не забывай, что у нас сегодня с тобой 5 пунктов,
которые... Да, я постараюсь не забыть, я за время посмотрел. В том-то и дело, понимаешь, что даже моя жизнь показывает, что отдельный человек, я в частности, да, могу ломать систему. Ломать систему и быть, если там не полностью разрушать, но как-то ломать саму систему, да, и она как бы оказывалась, что... Первый пример, когда я сломал систему, например, да, мне было там 13 лет буквально. Я поступил в военное училище, меня назначили там командиром отделения. Был там один нехороший инцидент, когда из-за чего меня, допустим, сняли с официального командира отделения, да, то есть я не имел на погонах этих лычек, да, командира отделения сержантских. Но тем не менее, мой статус ни разу не поменялся. И я был единственным из двух батарей, человеком, у которого не было лычек, с командиром отделения, да, но который фактически был, имел этот статус.
Угу.
Понимаешь?
Ты сломал систему. Но ты сломал систему, а смотри, как тебе сказать, в рамках своей жизни. Понимаешь? Но система после тебя как работала, так и работает.
Да, но я ее сломал, тем не менее. Лично для себя я ее сломал.
Лично для себя. В рамках своей жизни, понимаешь? Не более того. Но не признавать, мы говорим про навык, признать несовершенство этого мира, признать, что система против нее, против несовершенства этого мира воевать бесполезно, что улучшать своей жизнью, не переделывая жизни других. А вот я, если я проживу эту жизнь достойно, то я считаю, что я улучшу этот мир, а не переделывая других. Если я донесу что-то до других людей, как мой опыт, я передам свой опыт, как я достигла чего-то, да, это тоже будет вклад. Но воевать против несовершенства – это утопия, да, потому что мир не идеален. Мир не идеален изначально, причем, более того, если бы мы могли смотреть картину сверху мира, да, то мы бы понимали, насколько иногда утопичны и бесполезны наши движения, да, которые в результате, ну, они, вот знаешь, есть такой пример, да, что государство очень долго, случился, я не помню, в какой стране, да, случился очень страшный переворот, да, и в результате короля убили, да, то есть, но там пострадало. Вернее, не убили его. Этот переворот, он как бы, ну, не довел, не привел ни к чему, да. До него не добрались, да. Но пострадала куча людей, и было убиты очень многие люди, расстреляны, да. А этот король через 2 дня сам умер. Он сам умер, понимаешь? Вот в чем дело, да. То есть вот про такие моменты, да. И когда мы признаем несовершенство этого мира, мы стоим в реальности. Мы понимаем, что мир, он несовершенен. Но это не означает, что мир не окей. Он просто как живой организм, который развивается. И если мы берем, что такое хорошо, если мы критериями меряем хорошо и плохо, но это, знаешь, это первый класс вообще духовного развития. Что есть хорошо, что есть плохо, да? И вообще, есть ли такие критерии? Можно ли это мерить такими критериями, вот мир? Да? И тогда я признаю, ну, молитва оптинских старцев, да, вот она очень хорошо, как бы, да, она мне нравится, кстати, да, то есть она очень хорошо именно вот про этот навык и озвучивает, да, дай мне мудрости принять в этом дне все, что есть, да, дай мне мудрости не менять то, что я могу изменить, и сил, чтобы изменить то, что я могу изменить, да.
Знаешь, в чем сейчас выражается несовершенство этого мира, Кристина mm-hmm. Чистякова, потому что это не молитва оптинских старцев, Но искажение донесения информации. Ну, смотри, давай так. Я, кстати говоря, получил серьезную травму в свое время духовную, читая книги оптинских старцев в юности. Мое христианство, так сказать, сформировалось, только и читая эти книги, я получил серьезную травму. Ну ладно, это не важно. Важно то, что мне кажется, а возможно, мне только кажется, что ты, говоря о признании несовершенства этого мира, предлагаешь, я надеюсь, что я ошибаюсь, предлагаешь как бы с этим, ну, как бы согласиться.
С тем, что мир несовершенен, да, согласиться.
Нет, если, понимаешь, тогда к чему все эти Леонардо да Винчи, опять же, да, все эти Микеланджело, все эти Королёвы, все эти Яблочковы и все остальные люди, когда этот мир меняли и совершенствовали, делали его лучше и так далее и тому подобное. Если бы они согласились с тем, что мир не окей, ну, в смысле, мир несовершенный, и мы с этим соглашаемся, тогда зачем вообще все это нужно? Зачем все это вообще делать? Зачем наша передача в том числе в таком случае? Ведь мы хотим с тобой вместе, я надеюсь, искренне, да, немножко с помощью этих передач поменять мир.
Да, но понимаешь, но мы даем право этому миру быть несовершенным, понимаешь? То есть мы не говорим, что нет, я не хочу существовать в этом несовершенном мире. Нет, я не буду существовать в этом несовершенном мире. Нет, это неправильно, это неверное, да, то есть этот мир неверный, этот мир какой-то сломанный, понимаешь? мы его улучшаем, но вот о чем мы с тобой говорили, а вот точно, первый навык. Смотри, наш первый навык, да, о котором мы с тобой говорили. А я принимаю свои собственные несовершенства. Я отталкиваюсь от того, что я уже окей, а буду еще лучше. Так вот, мир надо принять точно так же, что мир уже окей, окей, но мы сделаем его еще чуточку лучше. Понимаешь,
Кристина? Либо я тебя до конца не понимаю, Кристина. Прости меня, пожалуйста, ради бога.
Влад,
либо, смотри, подожди. Подожди секундочку. Где-то, понимаешь... Если мой сосед, предположим, не научен, не знаю, там, нормально выносить мусор, ну, предположим, да? Подожди, пожалуйста. То да, я готов как бы это терпеть, там, может быть, увещевать, может быть, намекать или делать что-то иное. Но если мой сосед бьет свою жену, предположим, да? Слава богу, он это не делает. То я с этим соглашаться не буду ни в какой степени. Влад, вообще.
Я не говорю, а скажи мне, пожалуйста, хорошо, давай так, мы же с тобой говорим о том, да, что ты не говоришь. Вот знаешь, у меня был когда-то один такой вопрос, и этот вопрос, наверное, очень важный, который мне задал мой личный психолог, и она меня спросила. Когда мы говорили о том, как относиться к миру действительно, ну вот как к совершенному миру, да, как относиться вообще к миру, как диалог любви, да, то есть диалог мира по половинасу, да. Так вот, он меня спросил: Кристина, что ты будешь делать? Ты говоришь, я хочу, ну, строить эту свою жизнь по диалогу любви, да. Говорит, что ты будешь делать, если к тебе в подворотне подойдет кто-нибудь и начнет, ну, и захочет тебя ударить и отобрать от тебя сумочку. Говорит, как ты выстроишь с этим человеком диалог любви? Расскажи мне, пожалуйста. Знаешь, я зависла, на 3 дня. Я 3 дня думала, как это можно... Оказалось, все очень просто, все по-библейски, да. То есть я вот переживала, думала, а как это же я это все-таки сделаю, да? Так вот, Влад, я не дам, чтобы у меня отобрали сумочку, я не дам, чтобы при мне обидели слабого, но судить того человека, который это сделал, я не буду. Потому что я не знаю, ну, что довело его до этой жизни, понимаешь? Я не знаю, почему он решил у меня отобрать сумочку и почему он решил ударить свою жену. Знаешь, я сама была когда-то, как бы это сейчас страшно ни звучало, но я была той женой, которая просто вот упрашивала, чтобы ей вдарили, да? Понимаешь, вот просто упрашивала. Да, потому что, ну, реактивную реакцию никто не отменял. И я доводила до такого состояния, что у человека случалась реактивная реакция. Он просто не мог вытерпеть уже этого, да, и просто шла реактивно. То есть человека не было, а кулак был, а человек отсутствовал в этот момент, понимаешь? И я беру, и я не скидываю ответственность, да, с того, что это я делала, я сама лично, да, в свое время, когда-то давно, 10 лет назад. Вот. Но вопрос в том, понимаешь, о чем я? О том, что мы все равно принимаем мир за окей, а уже, ну, мир уже хорош. Но мы сделаем с тобой вот этим эфиром, вполне возможно, его чуточку лучше. И это классно. Закрыли этот навык?
Хорошо, я прочитаю комментарий, прекрасный комментарий Константина Тетерятникова. «Как мне нравится ваша трансляция», пишет он, «умиротворяющая. Для послеобеденного сна самое то, лучше всякой колыбельной». Открою вам большую тайну, Константин, что когда мы работали в радийном формате, смысл удержания аудитории, радиоаудитории, да, в том, что женщина, вот, например, может, не знаю, борщ варить, да, ну, вот, и на фоне у нее будет играть какая-то радиостанция, работает там Теус Медиа, например, да, и она ее не переключает, потому что ей хорошо с этим фоном, значит, с этим борщом, этим фоном. Поэтому, поверьте мне, возможно, вы думаете, что вы нас немножечко хотите поддеть, но это лучший комплимент. Спите, пожалуйста, крепко под наши прекрасные голоса. Поехали дальше.
Полностью с тобой, Влад, согласна. И тогда пятый навык и второй в сегодняшней передаче, пятый вообще навык для счастливой жизни – это не терпеть и уходить оттуда, где тебе делают больно. Это очень важный навык осознавать, что я могу изменить, а что не могу. И если ты понимаешь, что ты находишься в той среде, на которой ты никак не можешь, то есть ты не можешь примириться с этой средой никак, но, предположим, у людей абсолютно разные с тобой цели и смыслы, и ты не можешь, и они тебя ранят, да? Или, например, люди категорически не хотят видеть твоих личных границ, а у тебя они есть, да, и ты, они просто нарушают твое личное пространство из раза в раз, да? Или, например, ты чувствуешь насилие со своей, ну, по отношению к себе эмоциональное, да, абьюз или какие-то манипуляции, и ты не можешь им противостоять, у тебя нет на это ресурса. Или, например, ты просто не в ресурсе, да, ты просто не в ресурсе, да, ну, потому что мы все бываем эмоционально подавленные, усталые или еще какие-то. Так вот, ни в коем случае не терпеть, а уходить оттуда, где тебе делают больно. Или по-другому этот навык называется относиться к себе бережно. В первую очередь к себе бережно, потому что никто не сделает это за тебя. Никто не возьмет тебя за ручку и не выведет из той среды, где тебе плохо. Никто не остановит эмоциональное, физическое насилие в твоей жизни, если ты это не сделаешь сам. И, естественно, это получается разрыв контакта, да? В какой-то момент ты просто выходишь из этой ситуации. Но существует масса случаев, когда разорвать контакт лучше, чем в нем оставаться. Да? Или, например, разорвать, дать время и потом уже возобновить его, но без токсичного вот этого послания, да, мне больно. Да? Но главное, да, не увлекаться сильно этим навыком, потому что тогда можно вообще просто, знаешь, превратиться в такое, знаешь, избалованную личность, да, что я буду вообще прерывать со всеми контактами, а еще если особенно меня сейчас кто-то услышит со сбегающим типом привязанности, они скажут: о, ура, отлично, все хорошо, оказывается, можно валить просто и ничего не делать. Нет, 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 нет. А обязательно нужно сначала сопоставить свои возможности, да, все ли я сделала для того, чтобы я остался в этом контакте, да, и мне было при этом комфортно. Все, сделал, валим. Здесь делать нечего. Мы тогда уходим, да?
Такая, знаешь, вот такая немножко зыбкая, что ли, почва, потому что для кого-то может показаться, что то, что он там, не знаю, сегодня подарил букетик цветов, это уже просто, ну, вообще максимум с того, что возможно, да? А для кого-то, ну, как бы это вообще ни о чем. Ну, для принимающей стороны, да? Для него это как бы... Ну, ты же понимаешь, да, о чем я говорю, наверное?
Да, я понимаю, да? Но тогда, так я же и говорю, все максимально
сделал. Все эти поверхностные отношения, знаешь, между мужчинами и женщинами, да?
Да, ну так ты знаешь, я же тебе говорю, что... Я же не говорю, что вот мы уходим, вот ты мне цветы подарил, для меня это ничего не значит, ах, ты мне вот только такой букетик подарил. Нет, для начала, сначала, да? То есть, во-первых, смотри, ты уже знаешь пункт первый, да, ты принимаешь себя несовершенного, ты знаешь пункт второй. Ты принимаешь несовершенно своего партнера. То есть мы же последовательно идем, да? И третий пункт, да, то есть это о том, что вообще-то, прежде, ну, вернее, не третий, а в этом пункте не терпеть и уходить откуда, где делают больно, это после того, как ты уже все свои потребности, все свои желания проговорил ртом. Знаешь, вот ртом проговорил.
Потому что языком, вот, да, языком через рот мы сейчас говорим. Языком через рот.
Языком через рот. Проговорил, озвучил, не договорился, чувствуешь, там стеночка. Вот знаешь, как я говорю, да, меня иногда девчонки спрашивают на консультации, сколько нужно сделать шагов по отношению к партнеру? Я говорю, ровно своих 10, потому что если ты сделаешь 11, то ты сделаешь 12, 13, 14, 15, и ничего не изменится. Сделал 10 и стоим, ждем. Нету шагов с той стороны. Все, ребят, я сделала все, что могла. Но 10 шагов, это моя ответственность. Сделать, понимаешь, моя ответственность прошагать 10 шагов для того, чтобы человек максимально понял, что мне нужно. Но если не понимает, если стенка, если не слышит, если, ну, меня не видит, если делает меня табуреткой, что очень часто в нашей жизни происходит, если спроецировал какой-то образ и живет с ним, разговаривает с ним, общается с ним, ну, ребят, извините, вы меня не видите живую, я пошла, все. Может быть, значит, не срослось. Знаешь, это перлс, да? А если мы с тобой не встретились, то, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать. И надо просто разойтись.
Да, спасибо тебе большое. Ольга нам пишет: спасибо за интересные эфиры. В то же время Эвелина нам пишет: вы бы сначала в себе разобрались. Я немножко перефразировал ту фразу, которую она немножко грубовато там написала. Сергей Чадов, наш постоянный зритель, спасибо вам за комментарии. Пишет нам, спрашивает, у кого там собака рычит за кадром. По-моему, не у меня, хотя кто знает. Неужели вы все книжки за спиной прочитали, спрашивает он меня. Если бы даже я читал их по одной книге в день, то я бы не прочитал все те книги, которые есть у меня, Сергей Чадов, к сожалению. Но я, на самом деле, стремлюсь к тому, чтобы у меня была такая же библиотека, как Умберто Эко, известного писателя, у него было 30 тысяч томов. У меня чуть меньше пока.
Как бы я хотела, чтобы Сергей Чадов задал тебе вопрос, а зачем тогда тебе эти книжки?
Потому что я... Да-да-да. Слушай, ну, не знаю, это вот какая-то моя расстройство психиатрическое. Я их покупаю, я их подбираю на помойке, книги, если вижу. Знаешь, кто-то выбрасывает книги, я выбираю, какие мне взять, какие оставить, я приношу их к себе домой. Да, и ты же знаешь, наверное, это замечательная история. Я же книги-то продавать начал. Почему? То есть, будь представителем одного издательства, да? Мне жена уже в какой-то момент сказала, харе уже, ну правда уже, да? Ну, ты там тратишь по 5 тысяч рублей в месяц на книги. Ну, вот, а то и больше. Можно уже как-то вот это все прекратить? Ну, вот, и тут я познакомился с человеком, который является представительством одного издательства белорусского. Ну, вот. И я такой, yes! У меня будет законное право иметь книги, еще куча книг. Я их не буду покупать, я их буду продавать, но я буду их читать тоже.
Знаете, есть такая вот про женщин, такая есть интересная фраза, да, что я это, ну, для таких, про девочек, да, я это купила не для того, чтобы носить, а для того, чтобы купить, как бы, да. Так вот, надеюсь, это у тебя не так же, да, я купила не для того, чтобы прочитать, а для того, чтобы купить. Но, Влад, я принимаю твое несовершенство. Сама таким грешу, у меня у самой большая библиотека.
Мне нравится, знаешь, запах книг, я открываю книгу, начинаю нюхать, и все, уже не могу стоять, я должен ее купить. Я у меня уже, как помнишь, у этого у Рокфора в Чип и Дейл, у меня вот это глаза там, и они меня на кассу сразу же ведут, вот это, туда вот, к кассе.
Книгомания. Хорошо, слушай, перейдем тогда, да, наверное, к следующему навыку. Тоже он очень важный. Я рада, что идут комментарии, я рада, что они разные, потому что, знаешь, как мне бабушка говорила, ну ты же не медовый пряник, чтобы всем нравиться, да, кому-то заходит эфир, кому-то не заходит. Это интересно, это классно. Главное, что люди слушают и анализируют, и думают, это важно. Значит, следующий навык, да, это понимать свои желания, и откуда они исходят. Вот этот навык, он действительно очень важен, потому что самое главное разобраться, действительно ли это желание твое. Потому что очень часто и в основном вот в общей массе, как бы это ну, печально не звучало, люди живут, потому что так надо. Потому что я хочу вот это, потому что это есть у моего соседа. Я хочу вот это, потому что это надо хотеть. Я хочу поехать отдыхать в Крым, а не куда-нибудь там на Северный полюс, да, потому что все хотят ехать отдыхать в Крым, да, понимаешь? И вот, это чревато огромной фрустрацией, то есть огромной несоответствием внутреннего истинного желания, да, и то, что ты делаешь вроде бы как бы для себя. И понимаешь, получается, что ты вкладываешь очень много, человек вкладывает очень много сил, много энергии для того, чтобы достичь какого-то желания, да. Но кроме разочарования потом ничего не получает. Или получает что-то, но недостаточно. То есть, знаешь, вот это вот, а вроде как пустота все равно. Вроде бы съездил, вроде бы отдохнул. И вот с этим я очень часто работаю. Причем, знаешь, когда с людьми, которые достаточно обеспечены, у которых много денег, которые могут позволить себе много что, да, в этой жизни, но, к сожалению, они не знают своих истинных желаний и потребностей. Это одна сторона. Это та сторона, которая касается отдыха и вообще удовольствия в жизни, потому что получать удовольствие от жизни – это очень важно и нужно, да, то есть это необходимо. И помнишь, как-то я говорила, и сейчас повторюсь, про связку. Чтобы хорошо поработать, нужно уметь хорошо отдохнуть. Одно без другого – это взаимосвязанные вещи. Одно без другого не бывает. А некачественный отдых ведет к неплодотворной работе.
Угу. Ну, слушай, да. Мог бы я две истории по этому поводу провести? Они обе касаются там, либо меня, либо моей семьи, там, в самом широком смысле слова. Ты наверняка знаешь, что я из военной как бы, династии, да, там у нас ну, все военные, или там с погонами, тем не менее, там, либо в военнослужащих, либо в милиции, либо КГБ. родственники все тоже были там же. И вот есть очень классная показательная история с одним из моих дальних родственников. Он, естественно, тоже должен был пойти учиться в военное училище. Естественно. Потому что, как бы, ну как так? Все так, да? Ну, вот. И, а это было не его, как оказалось потом. Да? Он пошел, он закончил. Очень хорошо он закончил военное училище. Он служил офицером. И познакомился, значит, с женщиной, которая была старше него по возрасту. Ну, вот, значительно, скажем так, старше. Которая, как наши родственники говорили, начала сбивать его с толку. Да? Ну, вот. Ну, и в итоге, значит, он бросил, ну, военную службу и пошел учиться на зубного техника в своем городе, где он учился, закончил и стал одним из лучших зубных техников, не лучшим в городе. И только тогда, значит, вся семья приняла и выбор его как профессии, и выбор его той женщины, когда он стал успешным зубным техником, да. Но до этого его буквально все ненавидели. Ее особенно, поскольку она там, чуть ли там не старуха, там, значит, маленького мальчика совратила, там, да, и, хотя на самом деле была она старше лет на 9, как-то так примерно его. Ну, типа она его совратила, сбила с толку. А на самом-то деле она ему помогла обрести, ну, собственное желание, понять собственное желание, что, оказывается, военная служба для него была это не то, что он хотел, да, а то, что было как бы вот по накатанной. Так вся моя семья так делает. Ну, а с другой стороны, ты же знаешь, что я был немножко зависимым человеком, и мне помогло начать бороться со своей зависимостью. Фактически это был самый главный шаг, там, знаешь, 50% всего, что было сделано. Я начал рефлексировать, живя на крыше тогда. Ну, вот, а почему я делаю то, что я делаю? Для чего? То есть для чего я все это делаю, да? Для чего я это употребляю все? И как только я нашел ответ, мне вау. Ну, то есть, как бы, оказывается, можно, на самом деле, можно же компенсировать это другим путем.
Конечно. Это, в принципе, одна из основ, как бы, работы с зависимыми людьми, переключить, перецепить, как бы, да, ту потребность, которую ты восполняешь при помощи алкоголя, на другую потребность. Но это не так просто, это там целый путь, целая история, да. Потому что...
У меня было много времени, было лето, солнце, крыша, да. Понимаешь, я загорал, лежал и думал.
Ну да, потому что потребность, она ведь... Почему алкоголь? Почему именно алкоголь? Ведь там тоже в этом много... Ну там, почему химическая зависимость? Там тоже много чего интересного. Вот, ты знаешь, я прохожу такой же самый... Ты говоришь вот про своего родственника. Я прохожу этот путь сама, да, потому что у нас в семье, в принципе, не было людей, которые занимались бы интеллектуальным таким вот, ну, трудом, да, который вот... которые вообще про эмоции что-либо знают, разговаривают про чувства, да. А в основном у нас бизнесмены, наверное, у меня какой-то где-то там, в роду, может быть, какой-то купец был, да, потому что у нас такие вот, знаешь, счетоводы, бизнесмены, и я же долго очень была, у меня был очень долго свой бизнес, и тогда я была уважаемым, как бы, человеком в своем роду, потому что...
Помещиком была.
Да, да, да. А потом вот случилось то, что я стала немножко зависимым человеком, да, и от этого всего, да, потому что, видишь, моя энергия, она шла не туда, куда, ну, у меня внутри была пустота. То есть и деньги были, и положение в обществе было, и слава была, и что-то там даже строилось, покупалось, делалось, но внутри была глобальная пустота. И когда я вошла вот действительно вот в свою профессию, в свое предназначение, то, что мне нравится, да, вот только я стала сразу для своего рода неудобным товарищем, неудобным, непонятным, да. А некоторые меня сравнивают с гадалкой, например, да, что, ну, а что там, господи, это же как-то, что психолог, что гадалка, одно и то же, понимаешь, как бы. Так тоже бывает, да. Но это по сравнению, да, больно мне от этого, больно. Печально мне от этого, печально, но по сравнению с тем, что я иду своим путем, и это мое желание, и то, что мне приносит моя работа, моя профессия, да, мой выбор, да, несравнимо, потому что, как говорит мой муж, мне иногда ведь кажется, что это тебе надо приплачивать своим клиентам, а не тебе, чтобы клиенты платили, ты такая счастливая, выходишь каждый раз оттуда, даже завидно, вот, потому что действительно люблю свою работу, действительно нравится работать, да. А, вот, и следующий навык тогда, да? А, что еще хотела сказать, да, это по поводу, мы вот отдыха поговорили с тобой, по поводу предназначения, по поводу вот работы, да? Очень часто, действительно, да, мы живем интроектами своих родителей, да, потому что так сказала мама с папой, да, интроектированная часть в голову. И самое здесь такое опасное, что нам же обычно в детстве говорят, кем мы должны стать, да, и кем нас хотят видеть. И мы это проглатываем, но с другом действительно хотим стать, ну, например, летчиком, да, а потому что, чтобы папе понравиться, чтобы маме понравиться, чтобы быть послушным мальчиком, чтобы они меня любили, понимаешь? И потом в какой-то момент времени происходит такая вот, ну, интеграция. То есть интроект, он становится уже не как будто бы это мне мама с папой сказали, а я так хочу, да, и не отделить уже одно от другого. И вот тут вот такая, знаешь, вот обман такой, да, я вроде бы своей цели достигаю, а вроде бы не своей, да. И вот здесь очень важно задавать свои вопросы. А для чего я хочу быть летчиком? А что мне это даст? А что вообще? То есть слушать себя внимательно, рефлексировать. Вот. И теперь следующий навык. Очень важный. Для того, чтобы быть счастливым человеком, необходимо пряник заменить, необходимо кнут заменить на пряник. Так работает по отношению к себе. А не кнутом, а пряником. То есть не от не критика, а похвала. И вот это очень важно. Кстати, практикую сейчас на себе. А работает замечательно, да? То есть я не критикую себя за какие-то свои... Но тут очень важно понимать, как ты сейчас скажешь, зыбкая почва, да? Очень важно понимать, что есть здоровая критика, а есть токсичная критика. И есть похвала здоровая, а есть неадекватная. То есть если я разбила кружку и говорю, ух ты, давай еще одну, да, кружку разобьем, да, и вообще все погрохаем кружки, да, ну, то, знаешь, это будет немножко, ну, неадекватно. Но если я, например, сказала, вот ты криворукая, да, все как кружку разбила, да, то есть, знаешь, ну, согласись, тоже не очень, да, но вот этот навык, он больше всего, наверное, знаешь, применим, вот если бы вот в таком контексте хвалить, а не ругать, да, а именно к чувствам к своим. Вот за чувства за свои себя нужно хвалить. За поступки там это все должно быть в меру. А вот за чувства свои себя нужно хвалить и разрешать. Ты знаешь, у меня тут была клиентка одна, это такой хороший случай, пример, да, которая считала себя достаточно уже осознанным и продвинутым человеком. Но при этом она абсолютно, она даже плакать могла. Но плакала она, знаешь, как-то вот так вот. Аккуратно, осторожно. Знаешь, как будто бы вот со стороны смотрит, достаточно ли я культурно плачу, да? И вот этот как раз-то вот ее такие вот ее слезы осторожные такие, знаешь, немножко как-то, знаешь, на публику, да, меня навели на одну интересную мысль, которую я тут же ей озвучила и спросила, да, у нее. Я говорю, послушай, а ты когда себя в себе плакать, ну, я же разрешаю себе эмоции проживать, я же разрешаю себе плакать, да. Я говорю, а ты когда, говорю, эмоции-то проживаешь, да, вот плач, слезы проживаешь свои. Я говорю, ты как вообще, говорю, в этот момент к себе относишься, вот к той, которая плачет? Она такая, ну как, ну разрешаю, ну пускай поплачет, ну можно поплакать немножко. Я говорю, то есть это выглядит так, ну иди ко мне, моя убогенькая, иди поплачь уже, ну чего ты там, ну ладно, ну если ты другой ничего не умеешь, если ничего не остается, как поплакать, ну поплачь тогда. Понимаешь, я такая говорю, знаешь, как-то, я говорю, слушай, давай ты вот так скажешь себе. Говорю, а я тебе скажу по-другому, да? Я тебе скажу сейчас на твои слезы, скажу, ух ты плачешь, здорово, слезы проживаешь, классно, слышу тебя. Давай вместе. Слушай, а давай, а можешь, вот сколько хочешь плачешь, ты так красиво плачешь. Это здорово, что ты сейчас делаешь. Понимаешь, про что я говорю? То есть как мы еще разрешаем себе свои эмоции. Можно, как знаешь, сверху вниз, как знаешь, как нам родители разрешали. Ну, по ночи, знаешь, Поплачь, поплачь, поменьше пописываешь. Знаешь,
Угу.
то есть вот, да. А можно действительно разрешить и похвалить себя за это и сказать, классно, ты можешь плакать. Дорогого стоит. Многие не могут. Многие не позволяют. Понимаешь? И вот за свои эмоции, за свои чувства обязательно надо себя хвалить. Даже за те, которые неприглядные. Даже за свою, например, ну вот знаешь, такая какая-то, ну, жадность, скупердяйство, за свою жадность. А, круто, ты экономная такая, да? Понимаешь? Сначала хвалим, потом осознаем, что происходит. А что это я здесь пожадничала, да? А что со мной? А почему я жадина, как бы, да? Только так работает, да? То есть отношения, вот чтобы быть счастливым, себя нужно хвалить. Обязательно. Кстати, это один из самых сложных одна из самых сложных задач в работе с клиентами, вот с моими, да, особенно с верующими людьми. Вообще за всю школу. Разве я могу себе? Это же гордыня. Это же гордыня. Как я себя хвалить-то могу? Ты что? Только Господь, слава Богу, только Господь, вся слава Господу. Понимаешь, вот это вот. Я тут вообще не при делах. Меня здесь не стояло. Как бы это все Бог. Все Бог. Меня здесь не было, да? Понимаешь? А я тогда кто, червь? Кто я-то вообще? Я пустое место, да? И потом, ну, а потом этот же критик говорит, а ты перейди и делай, ну, что-нибудь там, достигай целей поставленных, иди Богу служи. Я ж пустое место, как я ему служить-то буду, понимаешь? Ну, вот как-то так. В принципе, мы с тобой все навыки проговорили.
Все ли,
А,
а кроме последнего?
ну, есть еще, да. А, ну, знаешь, он так, мы его, в принципе, разобрали вот в ходе, да, ну, вот нашей с тобой беседы. Это бережно относиться к себе, да, то есть, ну, это про что? А, не доказывайте никому ничего. То есть, если цель вот вашего какого-то, ну, действия, вот, кстати, знаешь, работает замечательно, высвобождает кучу времени и очень много энергии, ну, вот, эмоциональной свободы, когда вот я как-то, когда этот навык освоила, я прям поняла, что он крутой, да? Да, и, наверное, все-таки надо о нем сказать, да, бережно относиться к себе, это то есть не доказывать ничего другому человеку. Потому что это, кроме гордыни, ну вот, то есть, что я докажу тебе, и вот, знаешь, как бы я горда тем, что я тебе доказала, да, что я не такая, или что я вот такой, да? А ничего больше, да? Потому что, смотри, пункт первый, мы же принимаем несовершенство свое. Зачем кому-то что-либо доказывать, да? То есть вот бережное отношение к себе, и все время задавать вопрос, а зачем я вот это сейчас вообще предпринимаю? Если я кому-то доказываю что-то, а зачем? Вот знаешь, и тут я приведу пример своей подруги, которая, она не будет против 100%, потому что она сама многим об этом рассказала, да? А она чуть не открыла огромный магазин, в центре большого города. Знаешь, для чего? Чтобы на свой юбилей собрать людей, и чтобы все сказали, вау, ты состоялась, ты крутая, как бы, да? Говорит, и она, у нее, ну, как бы, и финансы, это были не лишние финансы, ну, то есть туда надо было много денег вложить. И вот она в момент, когда она уже взяла этот магазин в аренду, она уже все договора заключила. Она пришла в этот магазин, и слава богу, что человек, который умеет рефлексировать, который себя понимает, который себя осознает, и говорит, я в какой-то момент, ну, не сразу, но смогла осознать, да, а может быть, это было что-то свыше. Что, говорит, понимаешь, я как будто бы увидела себя через 2 часа после того, как все это состоится, и люди уйдут. И я поняла, что у меня вот такая проблема, у меня вот такой геморрой, по-русски говоря, да, а люди через день забудут об этом. Да, они ну, поговорят там 2-3 дня как бы о том, что я вот такая крутая, и забудут, а я останусь вот с этим. Говорит, и она свернулась, она не стала открывать этот магазин. Кстати, то же самое про ошибки работает. Знаешь, когда вот мы боимся сделать ошибку какую-то, а что люди подумают? Даже если ты облажаешься, да, если даже ты ошибешься, ну, 2-3 дня тебе поговорят и перестанут. Но то ты воспользуешься возможностью рискнуть и что-то в своей жизни изменить. Вот как бы про навыки все, да?
Давай немножко побольше поговорим еще про давать себе право совершать ошибку. Мне кажется, что этот навык наименее всего развит, наверное. Ну, или это тот навык, который, отсутствие которого чаще всего приносит нам проблемы, может быть, да? Что люди запрещают себе и другим совершать ошибки.
Понимаешь, запретить совершить ошибку, ну, это невозможно, да? Потому что на самом деле, Влад, вот если я сейчас тебе скажу, да, что, Влад, ты 100%, вот, ну, это 100-процентная ошибка. 100%. Я съесть, ну, я сбегала в будущее, ну, вот перенеслась туда, посмотрела, поняла, Влад, что к чему это приведет тебя, да, вот. И я тебе говорю, Влад, вот там будет вот так. Ты совершишь это, Влад? Ну,
Я
ты
не
пойдешь.
знаю, я не знаю, но смотри, давай так, я тебе пример приведу из жизни. Я знал одного человека, который стал преступником, в какой-то степени преступным авторитетом, именно родившись и развиваясь в семье перфекционистов, которые запрещали ему там совершать ошибки. То есть
Да.
он как бы, он рос, он должен был всегда быть отличником, он должен был всегда там лучшим, самым вежливым, самым классным, самым красивым, лучше всех одетым и т.д. и т.п., да? Ну, и потом, когда-то мы с ним говорили, когда он уже несколько лет занимался криминалом, да, он говорит, пойми, что для меня вот этот криминал, это было освобождение.
Да, только его, понимаешь, только его вот здесь задрали в план, поставили очень высокую планку. Его, соответственно, я откинула слишком глубоко, понимаешь? То есть вот это вот противодействие, да, вот этот вот рычаг противодействия, да, его откинул, потому что вот здесь слишком большое давление было, да. И чтобы это давление, ну, убрать, да, выйти из-под этого давления, вот из-под этого, да, нужно было далеко уйти. И, к сожалению, там криминал, понимаешь? То есть, если бы к нему относились, ну, как, по-среднему, да, он бы вырос каким-нибудь хулиганом, да, и потом выровнял свои пути бы. Ну, потому что, понимаешь, чем больше тебя зажимают, тем сильнее тебе надо вот выскочить отсюда,
Нет,
понимаешь?
так в
То есть
том-то и
это вот,
дело, знаешь, что в его
чем
жизни,
дальше, значит,
значит, в том-то и дело, что в его жизни ничего не предвещало быть хулиганом, да? То есть в каком-то момент он сорвался, да? То есть, ну, сорвался,
это внутренний конфликт, да.
да, и все пошло вот туда вот.
Да, тем более, смотри, представь себе, да, такая ситуация. Вот давай как бы метафорически на эту ситуацию посмотрим. Представь себе, тебе разрешали, то есть у тебя были строгие правила, вот строгие вот правила, как нужно правильно кушать. Еда какая должна быть, определенный строгий набор продуктов, да. И ты шаг влево, шаг вправо, расстрел, да, то есть у тебя вот строгость вот такая, и ты всегда соблюдал в угоду своих родителей вот эти правила. Ты никогда не выходил за рамки, да? И потом в какой-то момент ты выскочил за эти рамки, понимаешь, так как ты вообще абсолютно не знаешь вот того навыка, как можно жить, ну, как можно свободно питаться. Ну, что, например, можно съесть банан, потом там еще яблоко, еще банан. Ну, то есть ты не умеешь, у тебя нет навыка. Понимаешь, нет навыка свободы. И у него, к сожалению, тоже навыка свободы не сформировалось никакого, да? То есть и он как мог, ну вот так и выживал. И выжил вот именно, вот куда его бултыхнуло, туда его бултыхнуло. Это знаешь про что? Это про то, что вот наши дети боятся принимать решения. И, к сожалению, очень часто влетают в какие-то плохие компании, да? Вот если мама гиперопекаемая, которая все за сыночка, это моя история, которая все время как бы за сыночка все принимала решения, которая говорила, что нужно сделать, как тебе лучше, а сыночек, конечно же, слушал и говорил, да, мама, ну он же хороший мальчик, он же должен быть хорошим мальчиком, а потом мама до 18 лет ребенка дорастила и говорит, все, ты вырос, сын, а теперь ты сам, а он не умеет сам, понимаешь, у него нет возможности самому. И ошибаться нельзя. Понимаешь? И ошибаться нельзя. И сам не уметь. И тогда куда? В какую-нибудь компанию, где есть какой-то авторитет, который расскажет и покажет, как нужно.
На этом мы остановимся, друзья. Но чтобы не было у вас в вашей жизни так или в жизни ваших родственников, у нас есть вторая ссылка в описании к этой трансляции. Это ссылка для регистрации и получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Это была Кристина Чистякова. Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.